Лабас Вакрос понял Серпоны. Тема нашей сегодняшней лекции — «Воскрешение мертвых». 37 глава книги пророка Йехескеля. Чтение этой главы Хазаль установили нам в шаббат праздника Песах. Эта глава книги пророка следует за предыдущей — очищение Израиля. После того, как Израиль сможет стать очищенным, наступит период конца дней, и одним из элементов конца дней будет воскрешение мертвых. В явном виде Тора не раскрывает на воскрешение из мертвых, в частности, и тему Машиаха в целом. В явном виде об этом говорит пророк Йешаяху в 26 главе. «Ихью матеха невлати якумун ракицу варенену шухне афар, киталь урот талеха веэрец Рафаим Тапиль. Встанут, оживут мертвые твои, трупы их встанут, проснутся и воспоют находящиеся во прахе, ибо роса света твоего, роса твоя, и земля поднимет лежащих в ней». 37 глава книги пророка Йехескеля повествует о воскрешении пророком Йехескелем сухих костей после освящения имени Всевышнего Даниилем, Хананией, Мишаэлем и Азарией, произошедшем в вавилонском изгнании. Вспомним начало книги Даниила, 2, 3, 4 главу, в которой мы учили про то, что Навуходоносор увидел сон, который раскрывал будущее человеческой цивилизации, что его привело к страху и решению о создании золотого идола, который служил бы напоминанием последующим поколениям о надлежащем уровне человека и предотвратил бы их деградацию. Навуходоносор увидел во своем сне истукана, который выглядел следующим образом. Его голова была из золота, грудь из серебра, живот и гениталии из бронзы и нога из металла и глины. И Навуходоносор таким образом увидел четыре эпохи развития человеческого общества, которые соответствовали четырем изгнаниям еврейского народа. Первая золотая голова – это царство Навуходоносора. Серебряная грудь – это Персия. Гениталии и живот – это период греческий, греки будут жить в основном этими двумя концепциями. Все это делается уже из бронзы, то есть явная деградация поколений наблюдается. И, наконец, римский период, когда железная пята топчет ценности, и при этом еще вкрапление глины – это Ишмаэль с исламом, арабами и прочим бредом. Когда все это увидел Навуходоносор, то ему стало нездорово, и он решил создать некого золотого идола, который служил бы напоминанием последующим поколениям о надлежащем уровне человека и тормозил бы их деградацию. Всем гражданам Вавилона было предписано пасть ниц перед этим идолом и представляемой им концепцией. Однако Анше Кнессет Агдула, люди Великого Собрания, отказались это сделать, освящая божественное имя. За это Ханания, Мишаэль и Азария были брошены в огненную печь. И тем не менее они пошли в печь, освящая имя Всевышнего. Их поступок привел к таянию страшных льдов на небосводе под божественной колесницей и спуску вниз милосердия Всевышнего в самой высшей возможной форме — воскрешения из мертвых. Тема нашей лекции — воскрешение из мертвых. Событие, которое лишь однажды в истории произошло у еврейского народа благодаря самопожертвованию, что является ключом к пониманию того, как нам надлежит жить в изгнании. Где был пророк Йехескель, когда Ханания, Мишаэль и Азария пошли в печь, освящаемой Всевышнего, а Даниэль повалил на землю золотого идола Навуходоносора? Пророк Йехескель, который был главой поколения изгнания, в печь не пошел, хотя в то же самое время оказался в долине Дура. Из традиции мы знаем,
что перед принятием решения о самопожертвовании Ханания, Мишель и Азари обратились с вопросом к главе поколения, к пророку Иезекиилю. То есть Ханания, Мишель и Азари не сами решили, что им нужно пойти в печь, а они с галахическим вопросом обратились к главному раввину изгнания, пророку Иезекиилю. Надлежит ли им пойти в печь и спасет ли их Бог? Как то говорит Алшейх, Йехескель белехет илав Ханания вехеверав лидрош митоид бурах, им яцелем мятун нура вегешив лахем альпи гашем. Алшейх говорит, что к Йехескелю пришли Ханания и его товарищи для того, чтобы спросить Всевышнего. То есть видение пророка Йехескеля было большим, чем у поколения изгнания, поскольку он был одним из последних пророков. Спасет ли их Всевышний от раскаленной печи? И ответил он им по слову Всевышнего. Есть у нас в книге Хескель некое упоминание об этом, хотя имена Ханания, Мишеля, Азария там не приводятся. Сказано так в 20 главе. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын Человеческий, говори со старейшинами Израиля». Со старейшинами Израиля. И скажешь им, так сказал Господь, не вопросить ли пришли вы меня, жив я не откликнусь на призыв ваш слово Господа Бога. И все комментаторы отмечают, что речь идет о Ханане, Мишеле, Азарии, о том, что Всевышний сказал, я не дам вам ответа, то есть вы не будете спасены от печи. Пророк Иезекииль дал им совет не идти в печь, как объясняет нам Мидраш, и вообще не являться на торжественное открытие идола, сославшись, например, на занятость государственными делами. Ответили Ханания, его товарищи, если все приглашенные в долину Дура поклонятся истукану, и не найдется никто, кто встанет против, то произойдет осквернение имени Всевышнего Хилуль Ашем. Поэтому сказали они, что идея Бога будет стерта из этого мира. Мы придем в долину Дура и не поклонимся, сказали Ханания, его товарищи. Тогда ответил Всевышний пророку Иезекиилю, я спасу их, только не говори им об этом. Пусть их самопожертвование будет истинным. Сказано в книге Зогар. Мару Ханания Мишаэль Вазария денафлу ленура, эле амрут сфардеим, нафлу гуфейгон ленура, бешви лавиш лемицри. Бимаамар де кутша брегу. Анахну алихат кама векама, бешвиль якира де марана. Зогар задает вопрос, что увидели Ханания, Мишель, Азария, на основании чего они решили пойти в печь. Но они сказали так. Лягушки, которые были во время 10 казней, они залезали в печь к фараону и к египтянам. Для того, чтобы причинить неудобства египтянам, они жертвовали собой, речением Всевышнего, то есть то, что сказал Всевышний, им идти, хотя это противоречило естественным рефлексам и инстинктам этих лягушек, которые отдергивают лапки. Анахну алихат кама векама, мы должны поступить так тем более из-за величия Всевышнего. Ну и возникает вопрос, почему столь первостепенный вопрос при его решении Ханания, Мишель и Азария мотивировались не только заповедью Кидуш Ашем, освящением имени Всевышнего, как мы учили с вами в прежних лекциях, а они руководствовались лягушачьим примером. Что это за довод? Что лягушки прыгали в печь, поэтому мы должны тоже пойти в печь ради освящения имени Всевышнего. Ответ очень простой, что когда Всевышний создавал человека, то он взял горсть земли из территории Иерусалимского храма и еще какие-то щепотки, горсти земли из других мест. А каждое животное было создано из земли по месте своего обитания. Соответственно, получается, что каждое животное обладает каким-то особым свойством. И все эти свойства есть в человеке. И в человеке есть некое естественное свойство лягушки, а именно способность к самопожертвованию, тогда, когда истина открывается перед ним, когда есть цивуй, когда есть повеление. То есть способность к самопожертвованию – это одно из свойств человека. Они пошли в печь и были спасены, оказавшись достойными чуда, в то время как пророк Йехезкель сам в этом участие не принял. Ну и, наверное, первый вопрос, который мы должны задать, почему? Ведь он был руководителем поколения. Если мы говорим, что существует заповедь Кидуш Ашем, освящение имени Всевышнего, то из общих соображений первыми должны туда идти руководители поколения. Ханани, Мишель, Азария, они были старейшины, они как бы были государственные служащие. Они административно стояли во главе еврейского народа и в Вавилонском царстве имели какое-то положение тоже. Тем не менее, руководителем поколения таки был пророк Йехезкель. И он в печь не пошел, и вообще там не был, он пришел позже. Видимо, правильный ответ будет заключаться в том, что пророк Йехезкель относился к поколению первого храма, и испытания изгнания его, по всей видимости, не касались вообще. Вавилоняне его боялись, на него не доносили. Он, конечно же, тоже не поклонился, а мы говорили, что все неприглашенные должны были кланяться по месту своего проживания. Очевидно, что он не поклонился тоже, но на него даже никто не доносил, потому что, ну, пожилой человек из Израиля приехал, поколение храма, как бы, что на него доносить. Плюс его боялись, он был великим пророком. Тем не менее, пророк Йехезкель тоже оказался в долине Дура, в конце торжественного открытия идола, но был занят другими делами. Талмуд в трактате Сангедрин немножко раскрывает нам занятость Йехезкеля. Талмуд в трактате Сангедрин. 6 чудес произошло в тот день. Последнее из них относилось к пророку Йехезкелю. Йехья Йехезкель эдгамитим бекат Дура. Воскресил Йехезкель мертвых в долине Дура. Пророк Йехезкель был занят. Он был занят воскрешением сухих костей. Талмуд трактате Сангедрин. Тану рабонан. Учили мудрецы. Бешаше гипиль навуходнецер гарашает ханани мишель вазари лакевшанаеш. Амар ло хакодыш баругулу Йехезкель лех вегехьеха метим бекат Дура. В час, когда навуходнецер опустил в печь Ханани, Мишаэля, Азарию, сказал Всевышний, благословлен он Йехезкелю, иди и воскреси мертвых в долине Дура. То есть после того, как Ханани, Мишаэля, Азария оказались в печи, вот тогда Йехезкель приходит в долину Дура, будучи перенесенным туда Беруа Хашем, Духом Всевышнего. Он пешком не шел и на лошадке не скакал. Самопожертвование Ханани, Мишаэля, Азария привело к таянию льдов, что образовало духовное влияние воскрешения из мертвых. И что это за таяние льдов в Вавилонии, мы должны будем понять в ходе этой лекции. Воскрешение сухих костей. Об этом рассказывает книга пророка Йехезкеля, 37 глава. Сказано так. «Была на мне рука Господня, и увлек меня духом своим Господь, и опустил меня среди долины, и она полна костей». То есть, пешком он не шел. «И он провел меня над ними вокруг-вокруг, поскольку пророк Йехезкель был коген, то он не мог пойти в эту долину, которая была полна сухих костей. И провел он меня вокруг-вокруг, он был возле этой долины, обходил ее вокруг. И вот многочисленные весьма на поверхности долины, и вот иссохшиеся весьма эти кости. И сказал он мне, сын человеческий, а живут ли эти кости?» Всевышний задает вопрос пророку, обладают ли эти кости возможностью оживления. И пророк дал очень непонятный ответ. «И сказал я, Господь Бог, ты знаешь». Что это означает? Пока мы не знаем. «И сказал он мне пророчествуя о костях этих, и скажешь им, кости иссохшие, слушайте слово Господне. Так сказал Господь Бог костям этим: вот я ввожу в вас дыхание жизни, и оживете, и дам вам жилы, и возвращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дыхание жизни, и оживете, и узнаете, что я Господь. И пророчествовал я, как повелено было мне, и раздался звук, когда пророчествовал я, и вот шум, и сблизились кости, кость к кости ее, и видел я, и вот на них жилы, и плоть поднялась, и покрыла их кожа сверху, но дыхания жизни нет в них. Но он сказал мне: пророчествуй дыханию жизни, пророчествуй, Сын Человеческий, и скажешь дыханию жизни, так сказал Господь Бог: от четырех ветров приди дыхание жизни, и дохни на убитых этих, и оживут они. И пророчествовал я, как повелел он мне, и вошло в них дыхание жизни, и они ожили, и встали на ноги свои, полчище великое весьма-весьма. И он сказал мне: Сын Человеческий, кости — это весь дом Израиля. Вот, говорят они, иссохли кости наши, и исчезла надежда наша, покончена с нами. Посему пророчествуй и скажешь им, так сказал Господь Бог: вот я открываю погребения ваши, и подниму я вас из погребений ваших, народ мой, приведу вас в землю Израиля. И узнайте, что я Господь, когда открою я погребения ваши, народ мой, и когда подниму вас из погребений ваших, и вложу дух мой в вас, и оживете, и дам вам покой на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал и сделаю слово Господа Бога. Немножко неожиданное повествование о воскрешении сухих костей. И сейчас мы видим, что к Ханане и Мишель Азарию это имело прямое отношение. Начнем с того, что этот отрывок из книги пророка Иезекииля весь Израиль читает в шаббат праздника Песах. Тот самый праздник, который является символом раскрытия Бога на земле и соединения Эльюним, Ветахтуним, высших и нижних. Мецудат Давид. «Вайоцеяне, что Всевышний вывел меня, гоциоти мимкуми, он вывел меня из места моего». Что сказал Мецудат Давид? Он что-то добавил нам или просто объяснил нам, что выход, имеется в виду, что выход это из одной точки, где человек раньше находился, в другую, куда он направляется. Имел в виду что-то Мецудат Давид этими словами или это звучит очень банально? В принципе, нет ни одного банального комментария, нам нужно только немножко его понять. И давайте посмотрим, как это объясняет Раши, тогда мы сможем сквозь призму Раши понять Мецудат Давид чуть-чуть глубже. Раши говорит следующее. «Гайта алай яд, была на мне рука, коли яд шебенавуа лашон кфия». Всякий раз, когда рука появляется в пророчестве, концепция руки – это выражение принуждения. То есть пророк принужден. Теперь, что значит принужден? Пророк не является каким-то плохим человеком, которого нужно к чему-то принуждать. То есть то пророчество, которое видел сам пророк, оно было совершенно жуткой, невыносимой силой, которая принуждала, которая лишала человека свободы, которая выводила его за рамки своего места, как и говорит Мецудат Давид, «вывела меня из места моего». «Шагайта руах куфаото», что дух заставил его идти к эмиштаге, как сумасшедшего. То есть это ощущение видения этой руки, оно лишало человека рассудка. «Эльмаком шагаруах хуфец», в то место, обратите внимание, что говорит Раши, которому устремлял его дух, который хотел этот дух. Что это был за дух? Это был рух цфонит, северный ветер. Мы уже сталкивались с вами, что северный ветер – это концепция. Тогда пробудился северный ветер – это духовное влияние первого храма. В условиях изгнания, когда храм разрушен, появляется некий северный ветер первого храма. Маарикра дает нам немножко более ясное объяснение этой концепции. Яд Гашем Невуа, рука Бога это Невуа, пророчество. Келумар, Гайташ Хина Шура Аль Бавель, что божественное присутствие тогда распространилось на Вавилон. Ваюцейни ми Бавель, и вывела меня из Вавилона, Беруах Шхина, Зегу Руах Цфунит. Марика говорит, что Руах Цфунит это Руах Шхина, тот самый дух, который был в храме. И это, как мы с вами знаем, дух Шелябрит, дух завета, только тогда, когда есть северный ветер, можно делать обрезание. Мы это говорили. Исполнилось сказанное в Торе по поводу яда хазака, сильной руки. В книге Шмот сказано следующее. Как объясняют комментаторы, что яд Хазака, которая вывела пророка Иехескеля, это исполнение слов в книге Шмот, 14 глава. «Ваяр Исраэль это яда гдула, ашер ася Рашем ба Мицраем, ваиру гамес Ашем, ваямину ба Рашем, увы Моше Авдо». И увидел Израиль руку великую, руку большую, которую раскрыл Всевышний в Египте. И увидел народ Бога, и поверили в Бога и в Моше, как раба его. То есть состояние Бога как царя раскрылось тогда при воскрешении сухих костей. То есть некое состояние, которое, как говорят комментаторы, похожее на состояние исхода из Египта, когда произошло раскрытие яда, хазака, руки сильной. Говорит Рамбан, «Вальдера гаэмет» – сказать поистине, «Гаяда хазака, зумидат один, килашон гайта алай яд гашем». Что такое яд хазака, говорит Рамбан? Это свойство суда, которое раскрывается. Как то сказано о пророке Иехескеле, «Была на мне рука Бога», говорит Рамбан. Малдым. Муварец ли шеяд гашем, мураль шияни эдганави, эль гриньяним низгавим у махазота цумот. Говорит Малбим, что ясно мне, что рука Бога, она показывает, что движим пророк к великим постижениям и к явлениям небывалой силы. Это то, что перенесло пророка Иехескеля в долину Дура. То есть, когда Ханания, Мишель и Азария пошли в печь, не просто это было некое историческое событие, а это привело к появлению в Бавеле руах шхина Иерусалимского храма. Пророк Иехескель пришел в долину Дура для воскрешения сухих костей. Первый вопрос, который нужно задать, чьи сухие кости воскресил пророк Иехескель? Хазаль, еврейские мудрецы, приводят применение, основное из которых это то, что воскрешение коснулось костей колена Эфраима. Раши. «Ваенихени бетоха бека, и поместил он меня в долину, вегим леат самот, и она полна костей. Работейну амру, сказали наши учителя, шагаю мишевет Эфраим, шияцу мимицраем лифне акец, вахаргу маншей гад». Сказали наши учителя, что это были кости из колена Ефраима, которые вышли из Египта перед временем исхода, и их убили жители Гата, их убили плештим, филистимляне. Рафавади из Бартинуры. Магаруэ такец ваяцу, поторопили избавление и вышли из Египта преждевременно, до исхода. Даацкиним. Объясняет, в чем была суть их поступка. Шевет Эфраим, ману арба муот шана, мебрит бейна батарим, ватау шлушим, вагаргу маншей гад. Колено Эфраима отсчитывали 400 лет от завета между рассеченными частями и ошиблись на 30 лет, и их убили жители Гад. А именно, Аврааму во время завета между рассеченными частями на горе Хермон было сказано, что пришельцами будут потомки твои 400 лет, выведу я их из Египта с большими достижениями. И они начали отсчитывать 400 лет от этой даты. Завет между рассеченными частями был за 30 лет до рождения Ицхака. Стало быть, правильное понимание этих слов было следующее, что через 400 лет после появления твоего потомства я выведу вас из Египта, что и произошло. Колено Ефраима отсчитывало 400 лет от завета и ошиблось на 30 лет. Они просто раньше вышли из Египта. Их убили жители Гата в долине Гат. Сухие кости колена Ефраима. В Деврей Гаямим есть у нас следующие слова. И сыновья Ефраима, Шутелах и Берет сын его, и Тахат сын его, и Элада сын его, и Тахат сын его, и Завод, и Эзер, и Элад, и убили их жители Гата, уроженцы земли той, когда сошли они для того, чтобы взять наследие свое. И горевал по ним Ефраим, отец их, многие дни, и приходили братья его утешить его. То есть он отказывался принять утешение. Ефраим горевал по поводу своих потомков, которые погибнут в земле Гат. Это требует понять немножко глубже. Мидраш говорит следующее. Ману эт кице, миншата дегавы девира демаре алма, митмалела им Авраам бен Псагея, ватау дегаву хами лагон лимамни миома дит ялади Ицхак, винавку мимицраим талтин шонин кодем кец, вераву им агон маатаем алпин гаврин, Бемана и Зайна, Мишифта де Ефраим, Векатлину Наншейгад. Они отсчитывали кец, конец изгнания. От часа, когда сказал хозяин мира Аврааму в завете между рассеченными частями, и ошиблись в расчете времени. Дераву Хамилагун, ибо нужно было им видеть и отсчитывать от даты рождения Ицхака. И они вышли из Египта за 30 лет до конца изгнания, за 30 лет до исхода. И было среди них 200 тысяч человек с оружием в руках их, из колена Ефраима, и убили их жители Гата. Таз в своем комментарии на Тору задает вопрос, как Ефраим мог пребывать в трауре о своих потомках, преждевременно вышедших из Египта, если все главы колен умерли задолго до исхода, и прежде чем началось порабощение в египетском рабстве. То есть Ефраим, праотец колена Ефраима, как он мог горевать о своих детях, которые погибнут, если он умер существенно до этих событий? Говорит Таз. Эла дагайниан гуках. Но объяснение следующему. Шелон и гергу банавшал Ефраим бехаяв. Сыновья Ефраима не были убиты при жизни его. Тогда о чем он горевал? Эле шерабен вуан, он видел в пророчестве своем, шаатид гаюн и гаргим, что они будут убиты в дальнейшем. Валькен гаями табелелегем, и поэтому он находился в скорби о них ямим раби многие дни. Вен микаблим танхумим аляхай, нельзя принять утешение о живом до смерти. И до похорон. А захоронению сухие кости Ефраима преданы не были, они так и лежали на поле в долине Гад. Сухие кости Ефраима не были преданы захоронению. То есть Ефраим видел в пророческом видении, что его потомки погибнут, и это то, что его волновало, то, о чем он находился в состоянии траура. Колено Ефраима пошло в Эрец Исраэль прямым путем через Суэцкий канал, через землю филистимлян, которую избегали и обходили даже при исходе из Египта. Когда весь еврейский народ вышел из Египта с рукой Бога сильной, которая раскрылась, то землю филистимлянскую обходили, как то сказано в Шмот, в книге 13, «Ваибе шалах пару эдгаам». И было, когда фараон послал народ. «Ло нахам элуким дерех эрец плештим». Всевышний не повел их через землю филистимлянскую. «Ки каров гу». Хотя этот путь очень близок. «Ки амар элуким», и бы сказал Бог. «Пен и нахем рам», что, может быть, передумает народ. «Беруата милхама вышаву мицаем». Что, может быть, передумает народ, увидя войну, и вернуться в Египет. Теперь какую войну они увидят? Что филистимляне пойдут против них воевать? Вроде как, если мощная египетская империя была разбита, то филистимляне, они тоже были достаточно сильные, но с Египтом все-таки несравнимы. Мидраш Раба. Амар Акодыш Баруху, им Иру Исраэль от самот Бне Адам, Бедерех. Амар Акодыш Баруху, им Иру Исраэль от самот Бне Ефраим, Штухим Бедерех, их Зерула Мицраим. Что если увидят, сказал Всевышний, кости сыновей Ефраима, лежащие на дороге, то вернутся они назад в Египет. Народ еще не готов к тому, чтобы пойти, несмотря на это. Кто вышел первым привести Эрец Кнан в состояние Эрец Исраэль? Потомки Юсефа. Марша. Преждевременный выход из Египта не должен был являться причиной гибели, но они пошли войной через земли Плештим, нарушив клятву Авраама, данную Авимелоху. А именно, Бершева, семь колодцев, семь квасот, семь овец, которые были символом соглашения между Авраамом и филистимлянами, о том, что не будет между ними войны, и евреи на территорию филистимлян на протяжении нескольких поколений попадать не имеют права. Гат, царский город Плештим, там проживал Авимелех, Мелех Плештим. Туда пошло колено Ефраима, и там погибло. И он провел меня над костями вокруг, и вот многочисленны весьма на поверхности долины, и вот иссохшие весьма. И сказал он мне, сын человеческий, а живут ли эти кости? И сказал я, Господь Бог, ты знаешь. Никогда прежде Всевышний не задавал вопрос, может ли произойти чудо, о котором он сам предрек. И пророк Йехезкель дает очень непонятный ответ, атая дата. Что значит атая дата, ты знаешь. Самое глубокое тайна творения, тхият амитим, воскрешение из мертвых. Она больше всего скрыта от человека. И есть в еврейском учении очень много вещей, которые мы не в состоянии постичь, или мы в состоянии постичь их лишь частично, на какую-то определенную глубину. Все, что касается Геула, приход Машиаха, освобождения и воскрешения из мертвых, это тайна, абсолютно скрытая от нас, как мы увидим с вами в самом конце книги Даниила, о том, что это тема, которая принципиально скрыта от человека. Как говорит Рамбам, как оно произойдет, так мы это увидим, но пока у нас нет никаких концепций о том, как все это произойдет. И об этом говорит пророк Йехезкель, атая дата. Это скрыто от нашего знания. Это единственная вещь в иудаизме, которая принципиально скрыта от знания данного человека. В рамках Торы нам нет знания о том, как будет происходить воскрешение из мертвых. Поэтому то, что мы изучаем с вами сегодня, в некотором смысле это открытие знания, принципиально скрытого благодаря поступкам Ханании, Мишеля, Азари. И мы увидим, какая связь между воскрешением костей и этими тремя руководителями еврейского народа. Самое большое чудо в истории произошло тогда, когда Ханания, Мишеля, Азари пошли в печь, освящая имя Всевышнего. Сказал пророк Йехезкель костям, «Гаацамот гаевашот шиму двар гашем». Кости сухие, послушайте слово Бога. Мидраш Раба. Пророк Йехезкель произнес тухеха, слова убеждения, из пророчества своего учителя, пророка Ирмияху. Ирмияху, второй главе, «Шиму двар гашем бейт Яков, послушайте слово Бога, дом Якова», именно эти слова и сказал Йехезкель воскрешенным костям. Илкут Шимони, «Ишму гуфейхон, ачело ишму гармейхон», пусть лучше ваши тела услышат, прежде чем слушать будут ваши кости. Лучше как бы при этой жизни услышать то, что Бог говорит, чем при этой жизни заниматься делами, а так что только кости услышат, что сказал Всевышний. Об этом сказал царь Давид в своем пророчестве. Псалом 35. «Коль ацмотай томар на гашем и камоха, все кости мои скажут, Бог кто как ты». То есть самым лучшим, самым веским доказательством для человека существования Всевышнего будет не что иное, как воскрешение из мертвых, когда кости сами скажут. Это самое большое раскрытие перед нами, Тхият Амитим, воскрешение из мертвых. Зохар. Раби Ицхак Патах. Раби Ицхак начал. Гайкра Давид Амре Беруха Кадиша. Этот пасук сказал царь Давид в Святом Духе. Векиман Хама Гарми Дамран Шираты. Кто мог увидеть кости, которые скажут песнь? Эле Гайкра. Но этот пасук. Безмана Декудша Бригу Замин Лахья Матья. Тогда, когда Всевышний воскрешает сухие кости. И об этом скажет царь Давид. Но да, Баигуда и Луким. Известен в колене Иуда Бог, когда все эти события произойдут. Воскрешение сухих костей ковеном, пророком Ехескелем, среди колена Иуды. Что говорит Израиль? Генеум Рим Евшуат Смутейну Авдати Кватейну. Говорит Израиль, иссохлись кости наши, пропала надежда наша. Раши. Гаатсамот Аэлу, эти кости, коль бейт Исраэль гэм, это весь народ Израиля. Ремез ведугма, намек и пример, лыколь бейт Исраэль, всему дому Израилю, бегалутам, в изгнании. Шагарэй гэм умрим, явшу ацмотэйну, ибо они говорят, иссохлись кости наши за долгие годы галута, бецарот, из-за притеснений, в которых мы находимся, несчастий, среди которых мы живем. Авдати кватейну, пропала наша надежда. Уману халли чуаоды. Каким образом мы можем надеяться еще на спасение? Шеми Шмуль говорит, что касается нас с вами. Вот не какая-то теория, что какой-то Израиль в каком-то поколении что-то скажет. Шеми Шмуль говорит, что это нас касается. Израиль без маназе. Израиль в это время. Гемат самот евешот. Они сухие кости. Левад исключительно только сухие кости. Вейн итану нави, и нет с нами ни пророка, вело хозе и не того, кто может видеть. Вафальпикен итхаску бы ему наша хашем изборах роце ба мой Исраэль. И тем не менее, должны они укрепиться чем? Вот этим вот фактом воскрешения сухих костей, в том, что Всевышний хочет народ Израиля. Всевышний не возгнушался нами, и Всевышний не оставил нас, и он по-прежнему хочет народ Израиля. Воскрешение сухих костей. Надлежит ли нам понимать это повествование буквально? Что лежали сухие кости, они соединились, заходили, или в какой-то мере это нужно понимать иносказательно? Талмуд в трактате Сангедрин. Раби Элиэзер Амар, митим шейхья Ехескель амду аль реглейхэма. Те мертвые, которых воскресил пророк Ехескель, они встали на свои ноги. Вам рушира, вам эту. И сказали песнь, и умерли. Машира, какую песню не сказали? Амру гашемимид бецедек у Михая Барахамим, что Всевышний умерщвляет в истине, у Михае оживляет Барахамим в милосердии. Раби Игашо умер, Ширазу Амру. Раби Игашо говорит, они сказали другую песню. Гашемимид у Михае мурит шоль ва яаль, что Всевышний умерщвляет и оживляет, спускает в геном, в преисподнюю и поднимает. Раби Игуда умер, эмет машаль гая. Раби Игуда говорит, это был поистине машаль, притча, это было некое видение пророка. На самом деле физически никто не ожидал. Это было видение пророка и машаль мазэ эмет, и эмет мазэ машаль, говорит Талмуд. Если это было притча, то почему истина? Если это истина, то почему это притча? И сказали, что такая притча, которая была истина. То есть пророк Ехескель спустил в этот мир концепцию идеи воскрешения из мертвых. Даже если физически никто не встал. Это точка зрения раби Игуда. Раби Элиэзер, бношель раби Йоси Аглили умер. Он говорит следующее. Миким шехья Ехескель, мертвые, которых воскресил Ехескель, алулы эрец Исраэль, они пришли в землю Израиля при строительстве второго храма. Венасу нашим, и женились на женщинах. Вегулиду баним, убанот, и родили сыновей и дочерей. Амад Раби Гуда бен Батейра. Встал Раби Гуда бен Батейра, аль Раглав, на ноги свои во время этого изучения в доме учения. Ва Амар и сказал, «Ани ми бне бнегем вегалелу тфилин шегенех ли авиаба». «Я из потомков сухих костей», сказал Раби Игуда бен Батейра. «Это тфилин, который мне оставил отец моего отца». То есть может случиться, что здесь среди нас присутствует кто-то из сухих костей колена Ефраима, и может случиться, что Машиах бен Юсеф, задача которого привести Израиль в состояние год, будет потомком сухих костей, свидетелем, живым свидетелем самого большого чуда в истории человечества. Тосфос в трактате Бава Мециа. В долине Дура встали все, кто там погиб, кроме одного ростовщика. До дарования Торы, в принципе, не было запрета давать в рост еврею. К тому же он суживал деньги египтянам. То есть вроде ничего плохого не сделал. Тем не менее, он не воскрес. Запрет он не нарушил, но в чудо воскрешения не вписался. Запрета не было, но в чудо не вписался, говорят Тосфос. Он сделал из милосердия кли, так объясняют в книгах по Каббале. Из милосердия он сделал кли, по гамба мидата хесед. И поскольку воскрешение из мертвых это самое большое проявление хеседа, милосердия, то он, сделав из хеседа кли сосуд, в чудо не вписался. «Была на мне рука Господня». Гайтала яд Гашем, в Йоцене беру Гашем, в Енихене битога бика, в Егимле ад самот. Была на мне рука Господня, и увлек меня духом своим Господь, и опустил меня среди долины, и она полна костей. Нам необходимо понять, о какой долине идет речь. Пока у нас есть, в принципе, две долины, с которыми мы сталкивались. Долина Дура, где происходили все эти события, и долина Гад, где лежали сухие кости. Куда же попал пророк Йехескель? Рука Всевышнего перенесла пророка Йехескеля в долину Дура, в Эрец-Бавель, в Вавилонии, чтобы воскресить сухие кости в долине Гад, в Эрец-Плештим. Сейчас увидим. Бейт Элоким. Есть такая книга. Вегенера цара келит барах, шитихает хиязу аль едей дебура нави. Захотел Всевышний, благословлен он, чтобы произошло воскрешение это посредством слов пророка. Зачем здесь действительно необходим пророк Йехескель? Можем сказать, что события самопожертвования Ханании, Мишеля и Азарии имели такую большую силу, что, представьте, Всевышний воскресил кости, мы еще не поняли, зачем кости нужно воскрешать. Что это за ответ на Навуходоносору? Почему воскрешение костей связано с тем, что они захотели поклониться золотому тельцу? Какая связь между этим? Пока мы еще не ответили на этот вопрос. Но не очень понятно здесь, в чем заключается участие пророка Йехескеля. Почему он должен был как бы воскрешать? Всевышний задает ему вопрос, он отвечает. Зогар. Геновеля Руах. Пророчествуй духу. Дейломи Торерин Лемата, что если нет пробуждения внизу, ломи Торерин Лемала, нет пробуждения сверху. Всевышний как бы вынужден находиться в состоянии отрыва от нас, и он не может свое милосердие пробудить, чтобы оно спустилось вниз. Вегетерерута делитата и тайр лейла. И пробуждение снизу, пробуждение человека, когда он из дремоты приходит в бодрое состояние функционирования в духовных вопросах, оно приводит к пробуждению сверху. Кто привел в этот мир руах тхия, духовное влияние воскрешения из мертвых? Даниэль, Ханания, Мишель и Азария. И это нужно доказать. Или хотя бы найти связь между их поступком и между воскрешением из мертвых. То есть это явно связано, потому что книга Даниила писалась одновременно и параллельно с книгой Хескеля. При этом книга Даниила является книгой Писания, а книга Хескеля является книгой пророчеств. Хотя пророчество закончилось с разрушением храма. Тем не менее, в течение первых 70 лет, как после захода солнца 70 минут еще в какой-то мере светло, еще те последние, кто относился к первому храму, у них еще было пророчество в какой-то мере, еще полная тьма не наступила. И мы видим, что пророк Хескель попадает в долину Дура для того, чтобы воскрешать сухие кости в долине Гад. То есть, значит, как-то это все было связано. Давайте посмотрим, как Талмуд в трактате Санхедрин. Я стараюсь пользоваться первоисточниками из-за открытого учения, а не из тайного, потому что мы просто больше сможем из этого увидеть и больше понять. Талмуд. «Беша шахипиль навухаднецар, ханани мишель вазари летох кевшанаэш». Амара кодыш баргула и хискель лех вегахиемитим бекаддура. В час, когда Всевышний бросил в печь Ханани Мишеля Азария, сказал Всевышний, благословлен он, пророку Хескелю, иди и воскреси мертвых в долине Дура. То есть Хескель пошел воскрешать мертвых именно в долину Дура, где был Ханани Мишеля Азария. В чем заключался вклад Даниэля в воскрешение сухих костей? Мидраш Раба. Омер рав Пинхас, ото гаруах шегипила целем, гаруах гаги гихья метим. Тот дух, который повалил идола, он привел к воскрешению мертвых. Мы учили на прошлой лекции о том, что падение идола осуществил Даниэль. Вот этот дух падения идола, то, чем этого идола уронило, что сделал Даниэль, именно этот дух воскресил мертвых. Самопожертвование Ханани Мишеля Азария привело пророка Хескеля в долину Дура. Рух, духовное состояние, которое появилось в этом мире в заслугу Даниэля, стало влиянием воскрешения из мертвых. Для более глубокого понимания феномена воскрешения сухих костей, нам надо немного приоткрыть Амиката, открыть сокрытое, а именно колесница пророка Хескеля. Чтобы понять, какова связь между поступком Ханани Мишеля Азария и воскрешением сухих костей, нам необходимо немножко понять, что сказано в повествовании о колеснице Хескеля. Духовное влияние воскрешения из мертвых образовало таяние льдов. Пророк Хескель, первая глава. С этого начинается видение Хескеля, с этого начинается то, что Хескель оставил нам, как жить в условиях тьмы, в условиях отсутствия храма, как жить в изгнании. И было в 30-й год, в 5-й день 4-го месяца, и я среди изгнанников при реке Квар, открылись небеса, и я увидел видение Божие. В 5-й день того месяца, он же 5-й год изгнания царя Иоахина, то есть речь идет о периоде времени за 7 лет до разрушения храма. Пророк Хескель говорит эти слова за 7 лет до разрушения храма. «Было слово Господне Хескелю, сыну Бузе, священника в земле Каздим, на реке Квар, и была на нем там рука Бога». То есть пророк Хескель за границей, на нем рука Бога. «И увидел я, и вот бурный ветер пришел с севера, и облако огромное, и огонь пылающий, и сияние вокруг него, как сверкание внутри огня. И внутри него подобие четырех живых существ, и вид их подобен человеку, и четыре лица у каждого, и четыре крыла у каждого из них, и ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступни ног тельца, и сверкают, словно блестящая медь. И образ лиц их, лицо человека, и лицо льва, и лицо быка, И крылья их разделены сверху, и каждый шел в направлении лица своего, туда, куда возникает желание идти. То есть вся эта система была в высшей степени динамичной, она зависела от человека. Вот это желание идти, это интегральное состояние еврейского народа, оно определяло то, куда эта колесница божественного правления двигалась. И образ живых существ этих подобен огненным углям, пылающий подобно факелам. И огонь блуждает между живых существ, и сияние у огня, и молнии исходит из огня. И живые существа эти двигались вперед и назад, как вспышки молнии. Рацов и шов. То есть, в зависимости от нас. У нас подъем, они двигаются вперед. У нас падение, они падают вниз. И увидел я живые существа эти, и вот одно колесо внизу. Вид колес этих и свойства их, словно у драгоценного камня. И образ один у всех четырех, вид их и свойства их таковы, будто одно колесо внутри другого. То есть после уровня хайот, уровня ангелов, начинается мир колес, внизу который уже влияет на нашу реалию больше. Ну, некие шестеренки, которые вот это движение ангелов передают вниз. В направлении каждой из четырех сторон своих шли они и не оборачивались в шествии своем. И когда шли живые существа эти, двигались колеса подле них. То есть, когда они шли, то тогда колеса начинали двигаться, и тогда это как-то влияло на этот мир. А когда поднимались живые существа, то поднимались и колеса. Куда возникнет желание, туда и шли они. Куда бы ни повлекло их идти, колеса поднимались возле них. И над головами живых существ этих, подобие небосвода, словно кераханура, жуткий, ужасающий лед, простертый над головами их сверху. То есть понятно, что то описание, которое мы с вами увидели, это достаточно сложная божественная динамика. Пока вкратце и просто скажем следующее. Есть некая колесница, под которой находился небосвод в состоянии кераханура, страшный лед, под которыми находился мир ангелов и колес. Ну и дальше уже внизу человек. Ракераханура, состояние раки, состояние небосвода, когда произошло разделение между Олама Кисе, между миром престола, и между Олама Уфаним, миром колес. Хорошо это или плохо? Мы должны по этому поводу радоваться и восхищаться, или мы должны находиться в состоянии трепета и в состоянии плача, поста и волосиницы. Это все нам потребуется понять. Так или иначе, мы видим, что Кера Ганура является своего рода раки, небосводом, который отделяет, который замораживает, который отделяет и разделяет между собой духовные миры. Малдам. Ракия, небосвод. Амасаха мавдиль белин эльюним летахтоним. Это занавес, который разделяет между верхними мирами и нижними мирами. Ведерех шам ярду гишмей недавод, вешефер ацон ими аль. И через ракию спускаются дожди благословения, дожди милосердия и изобилие божественного желания сверху. В принципе, через ракию должно спускаться все это вниз. Мидраш. Миаль гаракия год вегадар лифанав. То, что находится над ракией, это год, слава и красота перед ним. То есть, то, что находится над ракией, это как бы некое пространство, условно говоря, которое находится перед Всевышним. Там слава и там гармония и красота. Мецудат Давид. Гакерах. Лед. Гаматиль эйма аль руав. Бавур гафлагат. Зогаро ве левнунато. Это лед, который приводит к страху каждого, кто видит его, из-за чрезмерного свечения и белизны. Что имеет в виду Мецудат Давид, что он хочет сказать. Является ли Акера Ганура нормативным состоянием небосвода, того, что отделяет верхние от нижних, или нет? Эмик Амелах. Над Ракии находится Мейхесед, верхние воды милосердия. Гамайм некрашим кейн Акера Ганура, вейно манех лгашпиэлы мата. Вода сжимается и замерзает до состояния страшного льда и не позволяет влиянию спуститься вниз. Акера Ганура, влияние милосердия, задерживает и не дает ему спуститься вниз. В период изгнания замерзло небо, замерзли хасадим, и образовался замороженный небосвод. Так или иначе, понятно, особенно на русском языке, да, что замороженный, это, видимо, что не все в порядке. Да? Что-то, видимо, здесь не очень хорошо. Наступило состояние мира, когда урод не обладает способностью достигать килим, когда свет перестал спускаться в мир человека. Ракия начала образовываться в этом мире после смерти царя Шауля. Ракия, то, что разделяет между верхним и нижним, появляется в этом мире после смерти царя Шауля. И ракия изменялась в прямом соответствии с состоянием царства дома Давида и окончательно завершилась и сложилась в состоянии Кераханура, страшного льда, в дни царя Йошияху, когда он нашел в храме свиток Торы Моше Рабейну. Мидраш. Миалав улам нистар. Над ним мир тайны. Над Кераханура, над страшным льдом, мир тайны. Талмуд в трактате Хагига. Что это за тайна? Ракия и хад, ешли мала мирушея хайот, дектив удмут аль рушея хая, кен ракера ганура, аткан ешли харшут лидабер, микан вейлах эн лахаршут лидабер, шекен катуба бен сера, бемуфла мимха аль тидрош, убемихусе мимха аль тахкор. Ракия и хад, небосвод один, есть над головами хайот, над головами ангелов, как то сказано, и дмут аль рошея хая, и образ над головами ангелов, кейн хакера ганура, аналогичен страшному льду. До сих пор, до состояния ракии, ты можешь говорить, то есть ты можешь изучать. Микан вейлех, то, что происходит над ракией, ты не можешь говорить, нет у тебя права об этом говорить. Ибо так написано в книге Бен Сейра, Бен Сейра был учеником пророка Ирмияху, «Бемуфла мимха аль тидрош, вскрытое от тебя не исследуй, и закрытое от тебя не расследуй». То есть Талмуд в трактате Хагига приводит нам цитату из книги Бен Сейра, ученика пророка Ирмияху, книгу, которая была написана уже после изгнания и в Танах не вошла. Я не знаю другого случая, чтобы Талмуд в качестве первоисточника приводил не Танах. Я лично не знаю другого случая. Так написано в книге Бен Сейра. Именно тогда ракия полностью сформировалась в виде Акера Ганура. Свойство суда заморозило небеса. Когда мы перестали быть достойны, свойство суда заморозило небеса, как то сказано в Швиле и Муна. «Вейгаршу мима в рефиш ватит, умахбит алафа ватит, ветиявшем ракерах ваякпи акера ганура». Что нечестивцы, которые живут в этом мире, их воды выплескивают испражнения и грязь, и пересиливает тина и глина, и замораживает, высушивает вод, и высушивает воды милосердия, лед, и замораживает страшный лед. Сказано в книгах Кабалы, Яков, Йошеву Галим, Вецуратога, Ишераха Кука, Бекисе Акавод, Лахен Митахтав, Акера Ганура. Яков сидит в шатрах, и духовная форма его, она запечатана на престоле славы, она выгравирована на престоле славы, поэтому под ним Акера Ганура, страшный лед. Еще раз, Яков Авину, как образ цельного человека, находится над Ракией, а его потомство, которое находится внизу, настолько исказило свои пути, настолько искривило свое видение картины мира, свои заповеди, свое изучение, то, свою жизнь, что между ними образовался Акера Ганура, который не дает милосердию спуститься. Мидраш Тейлим. Ашрей Гаиш, счастлив человек. Альмака Ямалма, на чем основывается мир? Альтлата Амуди, на трех столбах. Икадамри Шлоша, вот есть те, которые говорят трое праотцев. Вайкадамри Ханани Мишель Азария. А есть те, которые говорят, что эти три столба, на которых стоит мир, это Ханани Мишель Азария. Дух воскрешения из мертвых образовался из тающих льдов Акерах Ганура. Даниэль Ханани Мишель Азария своим самопожертвованием и духовным светом растопили Акера Ганура. И божественный свет милосердия ударил, как молния, опустившись до самых низов, коснувшись самой большой тайны творения, Тхият Амитим, воскрешение из мертвых. Их поступок привел к тому, что Мейхесед, воды милосердия, как молния спустились вниз и пробили до самого конца, до Тхият Амитим, до воскрешения из мертвых. Тогда сказал весь Израиль, «Леха Хашем ацдака велану бошет апаним, тебе, Всевышний, милосердие, истина, а нам бошет апаним». Поэтому пророк Йехезкель был перенесен в долину Дура, чтобы воскресить сухие кости в долине Гад. Мидраш Раба. «Ото гайом шаббат ве йом кипур гая». Этот день был шаббат и йом кипур. Зогар. Викула бехад йома альдактив ягдишует кдош Яков. И все это произошло в один день. Ханания, Мишель Азария, Даниэль, пророк Йехезкель. Все это произошло в один день. Вальдактив, и об этом сказано, ягдишует кдош Яков, осветили возвышенного Якова. Эти слова в пророческом видении сказал пророк Исаия, который жил в период начала заката царства царя Давида. Ягдишет кдош Яаков, что наступит время, когда осветят святого Яакова, святого Шель Яаков, который является Богом Яакова. Разиэля Малах. Есть книга Разиэля Малаха, Малаха Разиэля, который спустился в мир, написал книгу. Очень глубоко каббалистическая книга, там нет никакого практического пшата, но, в всяком случае, он касается этих событий. И Разиэль Малах говорит, что то, что произошло в долине Дура, определяется четырьмя словами. Шем Гашем Никра Алеха. Имя Всевышнего названо на тебе. То есть имя Всевышнего распространилось на тебе. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.